только у нас.
Мы приветствуем наших радиослушателей в студии Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Елена Афонина. Сегодня с нами в студии наш спецкор Дмитрий Стешин. Он только что вернулся с Донбасса, где бывал не раз. 5 лет прошло с начала военных действий в этом регионе. Кстати говоря, 5 лет назад был избран президент Порошенко. И вот сейчас с позором проиграл выборы и стал новый президент Владимир Зеленский. И что приобрел за эти годы Донбасс, и что он потерял? Есть надежда, что что-то изменится, но итоги подводить нужно. Дмитрий, ты только что вернулся. Что ты там увидел?
Ну, я видел все в динамике. Я первый раз на Донбассе, в Донецке, появился в марте 2014 года, приехав туда сразу же из Крыма. Донбасс, у меня вот такое гонзоощущение сложилось, консервация. То есть он не разваливается, не рушится в бездну. Но он и не растет. Есть, конечно, точки роста, мы о них поговорим. И Донбасс выжидает, наверное, как никогда. Про консервацию мне мысль пришла. Я в первый раз увидел с 16 этажа Донецк без листвы весной. И увидел, сколько в нем недостроенных зданий. Самых разных. Высоток, каких-то заводов, складов. И я понял, что город просто срубили на взлете. Он находился на пике экономического роста в 2014 году. И Россия находилась на пике, и Украина. Всем досталось от этого конфликта рикошетом. Но дороги ремонтируются, больше нет интеллигентных донецких старух возле супермаркетов, которые делают вид, что продают книги, потому что Украина под хохот с телеэкранов перестала платить старым сепарам пенсии, как они выражались. Да? Вот, пенсии платятся. Ну, Россия, конечно,
помогает. Это постановочные кадры, да, этих старух, или что?
Нет, это реальные старухи. Невозможно было выйти, не раздав всю мелочь, там, и какие-то деньги, и продукты.
То есть теперь Россия
супермаркет. Ну, Киев прекратил платить пенсии, сейчас эту обязанность...
Да, чтобы наши слушатели просто поняли.
Сейчас их нет. Самое забавное, что уровень жизни примерно сравнялся с Украиной. Там достаточно сложный интегральный подсчет, я объясню. Зарплаты на Донбассе небольшие. Вот, 10 тысяч – это уже счастье. При этом коммунальные платежи в отопительный сезон за квартиру – 500 рублей. Вот. Бензин в 2 раза дешевле, чем на Украине и так далее. В принципе, можно уже сопоставить жизнь, и есть надежда на экономический рост. И тогда вот все усилия команды Зеленского о том, что они будут опять информационно атаковать Донбасс, они просто пойдут прахом. Хоть 1 000 000 ботов рассади в интернете, если на Донбассе все-таки будут жить лучше, чем на Украине.
Дим, но тем не менее, тебе удалось пообщаться и с простыми жителями Донбасса, и, ну, скажем так, да, с верхушкой политической.
И с главой Денисом Пушилиным, да. Его многие приняли в штыки, когда он пришел после трагических событий, после трагической гибели Александра Захарченко. Но я Пушилина знал с марта 2014 года. Он всегда был в этом движении. Нельзя сказать, что человек появился из ниоткуда. И мне очень понравилось про него меткое такое замечание. Он человек добрый, но не слабый. Донбасс просто уплыл. Нам сейчас про это расскажет Андрей Бабицкий. Уникальный человек, наш коллега, журналист и политолог, который 4 года назад променял Тихую Прагу на Донецк и ни разу об этом не пожалел. По мнению Андрея Бабицкого, республики уже на 80% интегрированы с Россией. Остались только мелкие юридические и бюрократические формальности. На самом деле, если кто-то удосужится составить табличку, что Россия сделала для Донбасса, там список будет внушительный, начиная от автомобильных номеров и заканчивая признанием нотариальных доверенностей. Мы еще поговорим о том, как Россия сливается с Донбассом. Я Андрею Бабицкому задал контрольный вопрос командировки, что потерял и что приобрел Донбасс за эти последние 5 лет. Давайте послушаем.
Потеряли они благополучие, совершенно очевидно. Да, Донбасс жил очень богато. Сейчас он по этому параметру просел, так сказать, в несколько раз. Здесь не нищета, но крайняя бедность, я бы сказал. Это сравнимо с ситуацией на Украине. В общем, Майдан же обескровил и Украину в том числе. Прикрутил все, так сказать, там, механизмы, которые там, давали людям возможность зарабатывать, кормили их. Экономика рухнула, так сказать. Это не проблема войны в Донбассе, это проблема Майдана. Благополучие потеряли не в результате того, что выбрали собственный путь, а потеряли в результате того, что произошло в Киеве, да, в результате государственного переворота. Поэтому, если бы остались, то, может быть, жили бы чуть лучше, потому что все-таки на Украине чуть-чуть лучше. Но это как бы такая, на мой взгляд, малосущественная вещь, потому что что приобрели? Приобрели человеческое достоинство, приобрели право выбирать собственное будущее, приобрели право самим формировать свою идентичность, не отказались от русской культуры. Я этот термин беру в очень широком значении, да, это и язык, и, так сказать, система ценностей, и православие. да, и вера, так сказать. То есть вот это все фактически является крайне важными вещами, они формируют человека. Я бы сказал, что Донбасс выбрал главное, он выбрал правду, отрекшись от неправды, которую ему навязывали. Мне кажется, что любой другой выбор, так сказать, сделал бы его духовно нищим. Что касается, скажем, пространства русского мира, это оно шире, чем территория российского государства, то Донбасс едва ли не опорная точка сейчас этого русского мира. Это ключевое звено, на мой взгляд. Его роль необычайно высокая и очень достойная.
Дим, но все-таки мы понимаем, да, оценка у людей разная, и настроение, вот это ощущение, да, сегодняшнего дня тоже абсолютно разное. Нет ли, я задавала тебе этот вопрос вот на протяжении этих 5 лет, когда ты возвращался из очередной командировки, вот нет ли, я не знаю, какой-то усталости, уже граничащей с отчаянием, что угодно, только бы эту ситуацию изменить, потому что мы понимаем, люди живут, работают, учатся, и вот перспектива, да, она прослеживается, она видна, она понятна.
Все перспективы на Востоке в России, и образование, и работа, и медицина, в конце концов. Поэтому все
ждут. Нет такого ощущения, что Россия бросила, предала Донбасс, как некоторые наши патриоты говорят?
Нет, это караул патриота. Если бы Россия предала бы Донбасс, он бы закончился, наверное, в июле 2014 года. Кто выжил бы, бежал бы через границы России, и на этом бы все закончилось. Но Россия этого не сделала. Россия не бросила своих, но давайте будем честны сами с собой, но и нервы помотала, конечно, жилы потянула изрядно. Вот. Особенно трагически было для людей с Донбасса то, что они ожидали крымский сценарий. А вот Андрей Бабицкий, который работал и жил в той же Абхазии и в Осетии, он мне тоже сказал вот во время этого разговора памятного, что я прекрасно знал еще в 2014 году, что все будет очень долго и медленно, что такая судьба всех непризнанных государств.
Ну, если бы Донбасс был полуостров, наверное, было бы проще пока.
Ну, или вот если так бы была абсолютная, как в Крыму, там 90% поддержка событий, которые разворачивались в 2014 году, наверное, тоже, может быть, был бы реализован несколько иной сценарий. А, кстати, вот, коль мы заговорили о том, что все-таки Донбасс, Донецкая, Луганская народные республики, это не просто вот, да, основное население там русскоязычное, основное население с определенным там каким-то эмоциональным, политическим запалом. Как себя чувствуют сейчас, а об этом почему-то не говорят, на территории Донецкой, Луганской народных республик те, кто, ну, скажем так, с сомнением относятся к ДНР, ЛНР? Или они уже уехали давно? Или они все-таки есть? Вот эти настроения, которые и не дали в 2014 году реализоваться крымскому сценарию.
Украинская пропаганда работает по молодежи очень серьезно. В первый тур выборов была попытка собрать митинг против комендантского часа. Чувствуете, да, знакомая режиссура и знакомая рука? Якобы потому, что влюбленным не погулять вечером в Донецке. Вот. Я специально сходил на бульвар Пушкина, к 2 часам дня посмотрел, дурных не нашлось, значит, на этот митинг прийти. Но вот эта идеологическая отработка мне очень напоминает по тональности, не знаю, там, митинги Навального и так далее. Вот. Как можно такое придумать для города, где убивают командиров, где работают диверсионные группы? Ну, такая деталь, она у меня в письменном, в бумажном репортаже была. На высоте 16 этажа в первый день я приехал, мимо меня прошел беспилотник размером с детскую ладошку, крохотную. Его запустили из какого-то из дворов. Он шел на Досевой, проспект Ильича в центре. А когда военных стал спрашивать, что это вообще было, они говорят, ну, большие мы сбиваем, а вот это, видно, маленькие. Ну, война, они мне сказали, война. Поэтому в городе комендантский час.
Слушай, а кто были те люди, которые решили устроить подобный митинг вообще? Что это за пятая колонна?
Это украинская агентура. Они расклеили несколько листовок, они их сняли и разместили в соцсетях. Ну, как результат своей работы, да? Вот. Другое дело, что все прекрасно знают, кто пролил кровь, и обида велика. Я об этом спросил, задал вопрос, что должно произойти, чтобы Россия помирилась с Украиной. Задал я очень интересному человеку, это киевлянин, у него позывной Гудвин. Он сейчас официальный представитель народной милиции ДНР, зовут его Данил Бессонов, я его давно знаю. Вот. Ответ Гудвина был достаточно стандартный, когда я его спрашивал, про что потеряли и приобрели республики. Коренному киевлянину, прошедшему всю войну на Донбассе от захвата администрации Донецка через Славянские бои 2014 года, было тяжело сказать, что должно случиться для примирения Донбасса и Украины. Может ли Донбасс простить? Об этом сейчас мало кто задумывается. По словам Гудвина, война может идти еще очень долго. Мобилизационный потенциал Украины практически бесконечен.
Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после которого обязательно поговорим о том, насколько в Донецкой и Луганской народных республиках следили за событиями, которые разворачиваются по ту сторону границы. Я сейчас говорю о границе с Украиной. И интересовали ли их события и первого, и второго тура президентских выборов.
Только у нас. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Только у нас.
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима не так давно вернулся из очередной командировки в Донбасс для того, чтобы узнать, как народные республики живут 5 лет. Вот представляете себе, да, это уже какой-то такой, ну, кто-то скажет...
Больше, чем Великое Отечество.
Да, кто-то скажет, мажорный юбилей, но все-таки, знаешь, самостоятельность, отстояли, не пропали, не сгинули, но, тем не менее, печальные, потому что продолжаются все эти военные действия. И вот буквально на днях очередные жертвы. И как выстоять, как не сдаться киевской власти. Я думаю, что мы обязательно об этом поговорим. Также в студии Андрей Баранов.
Да, Ирина Афонина.
Дим, но вот сейчас, конечно, основной из вопросов после того, как прошел второй тур президентских выборов на Украине. Ты был в Донбассе как раз, когда был первый тур.
Первый тур.
Выходил к нам на связь, рассказывал о том, что Донецку это абсолютно неинтересно. Почему?
Погранпереход Майорск, Еленовка, там не было машин, но... Будем честны и объективны. На юге республики, там, где идут бои в Приазовье, в степях, а там на погранпереходе люди поехали голосовать.
Много?
На Украину. Немного, но они были. Если под Донецком был ноль, вот, то там люди были. И я спросил у ополченца, командира роты Литвина, который воюет четверть, наверное, своей жизни. 17 лет он начал воевать. Вот. Почему так произошло? Он сказал, вы понимаете, здесь только украинское телевидение принимается. Россия не добивает, хотя до России всего 30 километров. Республиканское телевидение не ловится. Вот, люди смотрят, делают свои выводы. Вот так.
Интересно бы узнать, какие настроения там у них, и что они будут делать, если вдруг снова закипит именно в этом регионе, в этом
районе. Ну, это такое, такая буферная зона, да, вот то, о чем ты сейчас
нет,
говоришь?
Практически, или это практически передовая, Коминтерновая Саханка, там передок прямо по окраине села, по околице, скажем так, проходит.
А, слушай, а как же в таком случае, вот если действительно, вот, как Андрей Михайлович спросил, станет выбор, чью сторону
там занять? Почти нет людей. В Саханке 29 человек осталось, хотя было там, я не знаю, больше тысячи, наверное. Но я вот поговорил в Донецке про отношения Киева и Донбасса с очень интересным человеком, с трагической судьбой. Это коренной одессит Саша Воскобойников. Он живет в Донецке уже 4 года. Был взят в плен в самом начале событий, в марте 2014 года. Вот за эти месяцы, за 6, кажется, месяцев, он прошел тюрьмы службы безопасности Украины, сидел у правого сектора, запрещенной в России организации, в частной тюрьме добровольческого батальона «Днепр-1».
У них и частная тюрьма есть?
Добровольческий батальон «Днепр-1» на тот момент, когда там Саша сидел, не имел вообще никакого статуса. Это просто была банда вооруженных людей. Его выменили чудом в конце октября 2014 года на украинских пленах. Рассказывать о своем плене он не любит. Не хочется даже думать, что ему там довелось перенести. Но кое-что он понял, то, что многим недоступно. Давайте его послушаем.
Смотря даже на какой плен, смотря где находишься. Ну, самое, что неприятное было, это когда я попал в правый сектор. Это самое было неприятное. Я был у них на подвале 8 дней. Это, ну, там очень скользкое отношение. Допустим, когда ты находился в тюрьме, да, там, допустим, то же самое СБУ, изолятор, это одна сторона медали. Батальон «Днепр-1» – другая сторона медали, да. Ну, вот правый сектор тяжело забыть, очень тяжело просто забыть.
Ну что, издевались?
Ну да, там свои у них есть, свои приколы. Они не считают нас за людей, все, кто, вот, допустим, из Юго-Востока, все, кто говорит по-русски, все, кто как-то себя ассоциирует с Россией. Ну как я не могу себя ассоциировать с Россией, если я родился в исконно русском городе. И все мои предки говорили на русском языке, которые жили в этом городе. Почему должен говорить на мове и должен принимать в себя их так называемую историю, которую они сами себе и придумали? Я вообще не понимаю, зачем они снесли памятники Ленину. У них Ленин должен стоять везде. А во Львове Сталин Львова, это вообще должен быть национальный герой Львова, жители Львова, просто национальный герой.
Сейчас Саша без остановки практически общается со своими земляками, оставшимися в Одессе. У него достаточно популярный YouTube-канал «Одесское общественное телевидение». Он разговаривает с ними часами, пытается им что-то разъяснять. И вот тут в разговоре он мне говорит, люди вообще не понимают, что здесь происходит. Люди, живущие, для них эта война как-то настолько далеко. И они стараются об этом не думать, потому что это обидно, горько и так далее, и местами позорно. Но я ему, Саша, все равно задал контрольный вопрос, поскольку он уже коренной житель Донбасса. Что Донбасс потерял, что приобрел?
Главное, что она потеряла первого главу республики. Второго такого главы не будет, никогда не будет. Будут хорошие люди, надеюсь, подобные ему, но такого человека второго не будет, конечно. Что приобрела? Приобрела независимость. Поднялись свои корни. Здесь развивается русский язык, русская культура. Это немаловажно, что это русскоязычный регион. Люди начали понимать, что именно от них что-то зависит, что они сами хозяева своей судьбы. Они могут за себя, они показали это так называемой Украине, показали этому режиму, что их на колени не поставишь. Это вопрос, родной мне город или нет. Допустим, в Одессу 2 мая, да, это очень, конечно, страшные события, но в Одессе 2 мая не вышли одесситы заступиться за своих одесситов, по большому счету. Их убивали на Поляковом поле, а все остальные трусливо сидели по сторонам и смотрели. Вот здесь приехали 5 марта, я не помню, ну, может быть, не 5-го, а другого часа, не помню, когда, в 2014 году. Ну, те, кто приехали, их спасла местная милиция. Так все очень плохо закончилось. Поэтому Донбасс на сегодняшний момент, он приобрел свою независимость, свою самостоятельность, и он показал, что Донбасс очень серьезный, и на колени его не поставить.
Я напомню, что это был ответ Саши Воскобойникова, то есть Александра Воскобойникова, коренного одессита, который сейчас живет в Донбассе. И, ну, насколько я понимаю, Дима уже не мыслит себя вот по ту сторону баррикад, но, тем не менее, опять же, да, возвращаясь к вопросу отношения к новому президенту, ты кому-то уже позвонил из своих друзей в Донбассе для того, чтобы выяснить...
Вообще какие-то ожидания?
Да, от Зеленского они чего-то
Донбассе,
ждут?
Да, вот хотели связаться с какие-то новые надежды с ним, хотя бы на замирение, перемирие длительное.
Мой донецкий товарищ сказал, что это просто у мамы свинки поросят переложили от Ксиси к Сиси, вот, поменяли местами, разницы никакой абсолютно. Вот. А я дополню своим мнением, поскольку Украина явно страна, находящаяся под контролем внешних сил и действующая в интересах других государств, то никто не допустит там власти человека, который вдруг резко начнет менять политику Украины. А поменять политику Украины можно только в одну сторону, в сторону России.
К сожалению, в понедельник были объявлены результаты окончательные, да, о избрании Зеленского президентом. Во вторник утром пришли сообщения о новых обстрелах со стороны ВСУ. Неинтенсивных, но тем не менее выстрелы.
Слово, ну, Андрей Михайлович, что вы хотите? Звучит. Президента пока Порошенко.
Я хотел бы, чтобы, может быть, сейчас приостановились люди, которые стоят радости. На линии фронта. Но пришел другой человек, давайте подождем.
Да не пришел он еще,
не будем продолжать гнать снаряды туда и получать ответку. Нет, продолжается.
Слушайте, я зацепил такую трагическую историю в поселке Саханка на передовой. Его начали обстреливать с 2015 года. Там встал напротив Саханки правосеки, встали и батальон Азов. У них, видно, на картах была обозначена могила погибших солдат Великой Отечественной войны, которые когда-то Саханку освобождали. Вот, они начали мины класть по мемориалу.
Да ты что?
Да, вот, вот прям ритуально. Четко, да, прицельно. Они везде, кстати, где они могут достать, они везде по памятникам Великой Отечественной войны бьют. Потом от мемориала через дорогу школа стала прилетать в Саханскую школу. Я в нее зайду и поговорю с директором чуть позже. Вот. Но самое жуткое, что прямо возле мемориала жила девочка Настя, первоклассница, с пороком сердца. Вот. И тут ей прямо в огород практически прилетают мины. Там был военкор Семен Пегов, мы подтянули бойцов батальона «Спарта», договорились с администрацией Новоазовска, и на следующее утро мы чудом пробрались в Саханку, там уже все машины обстреливали по дороге. Мы Настю вывезли вместе с семьей, поселили ее в пансионат Седова. Я тогда был уверен на 100%, что все это закончится через 2 недели, максимум через месяц, максимум осенью. Настя с семьей вернулись под самый Новый год, потому что, ну, сколько можно жить вот в пансионате?
Вернулись,
да,
домой туда?
Да, там, тем более до родного дома, до всего там 20 километров. Да, и до сих пор ходят в школу, и мне вот директор Саханской средней школы Оксана Самарская меня спросила, говорит, Настю дождетесь? У меня для Насти был подарок. Мне стало совершенно неимоверно стыдно, то, что я ребенку подарил ложные надежды. Вот хуже только вранье, наверное, и дети на войне.
А сколько там сейчас?
29 детей учатся.
29 детей. Какой возраст?
В том числе и выпускной класс есть. Мальчишки все говорят, что будут военными. Говорят, ну а кем они еще? Кем еще быть? 17-летний, говорит, мальчишка в мае выпускается. Он говорит, я сразу воевать пойду, там какой-то подготовительный курс, и все, и воевать.
То есть они настолько замотивированы именно на это, да?
Ну и друзья у них военные, они живут среди военных.
Ну а что ждет, если вместо звонка звучит взрыв снаряда?
Слушайте, ну это же ужасно. Вот я сейчас, вы говорите, Дима, я думаю, ну вот представляешь, с одной стороны на Украине подрастает поколение, которое люто ненавидит, как они считают, террористов из Донецкой и Луганской народных республик. С другой стороны, подрастает поколение, которое действительно готово там зубами вгрызаться, чтобы отстоять свою землю, свободу. Но если не удалось примириться их отцам, удастся примириться детям, это же...
И самое подлое в этой истории, что Украина не может показать ни одной школы типа Саханской, да, куда прилетает, куда дети под обстрелами идут учиться. Вот. А мы можем. Мы, как всегда, пострадавшая сторона.
Мы продолжим буквально через 4 минуты. Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, Андрей Баранов и я, Елена Афонина, с вами.
Только у нас. Максим Шевченко.
Я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня «Комсомолка», не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить. Только у нас.
В студии спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Не так давно он вернулся с Донбасса, где основным вопросом его командировки был следующий. Что потеряли республики за 5 лет и что приобрели? Вот как быстро, да, время бежит? Уже, казалось бы, вот 5 лет независимости, 5 лет люди решили свою судьбу. Мы не будем с Украиной. Вот как они живут, как выживают, что чувствуют. Ну и как, собственно, сейчас обстоит дело?
Да, мы, Елена Афонина, Андрей Баранов вместе с Дмитрием здесь в студии. И я хочу напомнить нашим слушателям, что Дмитрий на протяжении всех этих 5 лет регулярно был на Донбассе и мог смотреть всю картину в развитии. Так что это не то, что он приехал и какой-то там взял срез.
Там год у меня получается примерно я прошел на Донбассе за эти 5 лет.
Вот так, представляете, за 5 лет целый год проведен там. Собственно, что я говорю, те, кто следят за выпусками нашей радиостанции, и те, кто читает «Комсомольскую правду», прекрасно знают Дмитрия Стешина и его работу.
Дим, а у меня вот какой вопрос. Я понимаю, что, конечно, сейчас многие думают, ну да, вот ты рассказываешь, и, в частности, я просто вспоминаю твои рассказы из предыдущих командировок, Донецк, улицы убирают, все цветет, все красиво, да. На 9 мая выходит торжественно, отмечают этот праздник и так далее, и так далее. Но вот, знаешь, как говорят, Москва не вся Россия, так я просто, проводя эти параллели, могу сказать, Донецк и Луганск – это не весь Донбасс. Вот есть это отличие больших городов, где сосредоточена власть, где ну, действительно есть какая-то, я не знаю, там, может быть, относительно спокойная мирная жизнь от того, что ты видел по окраинам, да, вот по этим небольшим населенным пунктам.
Есть очень печальный Донбасс, где война побыла и ушла. Вот последняя точка моей командировки была село Никишино на границе Донецкой и Луганской области. Во-первых, мне мудрые люди сразу сказали, оставь свою машину, на которую ты из Москвы приехал, мы поехали на УАЗике. Я действительно, я бы ее там и оставил.
Почему?
Под Никишино. Дорог там нет практически. Угу. Село было наполовину занято ВСУ летом 2014 года и освобождено в феврале 2015 года во время Дебальцевской операции. Из села мы с Сашей Котцем вывезли последнего мальчика, Никитку Пискунова, с матерью Оксаной. Им было уже не выбраться из села. Село наполовину было разделено баррикадой, которую строили украинские военные. Собрали по хатам баллоны с пропаном, обложили эту баррикаду, надеясь, что она помешает, эти баллоны помешают прорваться танкам. Им было не выйти из погреба за водой. Вот. Без воды человек жить не может. Ополченцы связались с ВСУшниками, говорят, не стреляйте, пожалуйста, сейчас выйдет на дорогу женщина с ведром и мальчик маленький с белым флагом на палке. Они говорят, хорошо, не будем, только вышли, сразу же очередь из пулемета.
Батюшки, по ним прям?
Прямо по ним, да. В общем,
мимо, надеюсь.
Конечно. Мы Оксану с Никиткой уже, они просто были в истерике, мы... Стемнело. Мы сами, когда в Никишино пробирались, около 40 минут нас обстреливали. То есть, ну, В общем, нам даже ополченцы сказали, что, видимо, вы нужны очень кому-то.
Что ж за люди такие? Вот. Действительно, какие-то...
Мы дождались, когда стемнело.
Фашисты просто.
Загнали в село джип, закидали их бронежилетами, касками и как-то сами утрамбовались и уехали прочь. Вот я приехал в Никишино.
Сейчас оно полностью под контролем...
Да, его освободили.
Это что, Луганская или Донецкая?
Это граница Донецкая и Луганская. Его освободили полностью, но вот они мне говорят, ну, войну мы слышим только вот вечерами, когда ясная погода, там, или ветер где-то там грохочет на горизонте. Вот. Эти поселки, вот это Никишино, они не попадают в кадр. Вот цинично скажу, что в ту же Саханку приезжают ОБСЕ, журналисты, есть там какая-то жизнь, даже несмотря на обстрелы. А здесь все мертво и печально. Большинство домов разрушено, работы нет. Мужчины ковыряют уголек в нелегальных шахтах-копанках. Женщины, оформленные соцработниками, просто убирают мусор за 2000 рублей в месяц. А весь мусор уже давным-давно убрали. Раньше там в кострах, когда жгли траву, патроны хлопали. Иногда даже граната взрывалась.
А народ там много осталось здесь?
Примерно процентов 15-20.
Ну, примерно сколько это, вот, в численно, десятки, сотни, сколько там?
Да нет, 3-4 десятка
людей, да?
Людей, а было, я думаю, там больше тысячи.
Детей уже практически, наверное, нет, да?
Да, потому что до школы там проблема с автобусом, мне жаловались местные жители. Ну, давайте вот послушаем там местную жительницу Аллу. Я вот просто ей посовестился задавать контрольный вопрос, что потерял Донбасс за 5 лет, что приобрел. Ну, понятно, просто да. Послушайте ее.
После войны вернулись. Нам до такой степени трудно, что я вот не знаю. Я не знаю, как мы вообще выживем. Работы нет, как бы-то вот эти дырки нелегальные для мужчин. Ой, трудно, нам очень трудно. Дома нам не строят. Дома нам вот как дали там шифер, как пообещали нам там цемент, что-то. Так как у меня, например, нищего доходов нету, так оно у нас все стоит. Как оно будет у нас? До того, понимаете, просто голосовали, разбили нас, растелепали. И оказывается, что мы никому не нужны. Автобусы не ходят.
Мы сейчас слышали достаточно горькую оценку ситуации Аллы, вот так зовут жительницу села Никишино. Дима, у меня, знаешь, вот какой вопрос появился. Ну, смотри, вот эти заброшенные или села, или, допустим, полуживые села, но из-за того, что действительно там ни работы, ни какой-то перспективы нет, или активно живущие города, они, вот эта вертикаль власти, она ощущается? То есть вот это руководство, я не знаю, там сильная рука, или как люди реагируют на, я не знаю, там призывы, на указания, то есть нет ли отторжения? Вот вы там сидите, а мы здесь. Вот нет ли к местной власти какого-то, не знаю, недоверия, агрессии, может быть?
Нет, там просто очень четко на Донбассе видно, на чьей стороне ты находишься. Там невозможно жить в Донецке, там критиковать местную жизнь. Есть, конечно, такие деятели, да. Это еще в начале войны стало понятно, что вообще-то там журналист должен быть якобы объективен, и, значит, искать всегда интересы второй стороны, и причины, и мотивы. Вот. Но когда вот ты сидишь в Славянске, я видел, да, и с совершенно конкретной стороны по мирному спящему городу каждую ночь прилетают снаряды, так что там по 5-10 трупов мирных каждое утро мы собирали с похоронной командой, ты моментально определяешься со стороной, ты понимаешь, на чьей стороне правда. Вот в этих поствоенных селах, конечно, все это пережито и обдумано. И еще раз повторю, лишение вот нынешней жизни на Донбассе не конвертируется в любовь к Украине. Тем более и Украина-то ни одного дружеского, доброго шага к этим несчастным людям не делала, даже знака не подавала.
Ну, что же Донецкая это власть или Луганская, они на границе. Ну, знаешь же, бедственном положении этих людей, ну, хоть как-то могли бы помочь? Наверное, или что, не доходят руки,
может быть,
нет средств.
Не хватает средств, действительно. Я о другом хотела спросить. Вот смотри, Дим, после того, как был убит Захарченко, да, казалось, что, ну вот, если слабая власть, то обязательно это скажется. Скажется следующим образом. Начнется раздрай, каждый начнет тянуть в свою сторону. И, может быть, в принципе, наверное, того же самого, видимо, ожидала и Украина. Надежда была, наверное, на то, что вот сейчас, да, сильная личность ушла, не по своей воле, а это значит, что появятся стервятники, и все это растащат в разные стороны. Этого, слава богу, не произошло. Почему?
Цинично скажу, что как порошенковскую Украину мобилизовала война на Донбассе, точно так же Донбасс и отмобилизовала порошенковская Украина. Палка о двух концах.
Ну, в этом
интересно,
есть,
какая, да. Какая будет зеленкинская Украина? Как она отмобилизует все-таки Донбасс? Очень интересно. Мы будем, конечно, следить за этим.
Хорошо, давайте мы тогда уходим на небольшой перерыв, тем более, что впереди нас ждет достаточно важный, ну, так скажем, да, фрагмент нашего разговора, потому что, когда речь идет об определенной и политической, и эмоциональной, и финансовой интеграции между Донбассом и Россией, то здесь, конечно, нужно говорить не просто вот так ура, патриотично, а на конкретных примерах. Я думаю, Дим, что у тебя будет возможность нам такие примеры предоставить. Мы продолжим буквально через 4 минуты. Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, Андрей Баранов и я, Елена Афонина, с вами.
Только у нас.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Говно в эфир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Только у нас.
В студии спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима вернулся из очередной командировки в Донбасс. И основная цель его поездки в этот раз была следующая. Все-таки Донецкая и Луганская народным республикам 5 лет – это первый юбилей. И что потеряли республики за эти 5 лет, что приобрели? Вот об этом Дима спрашивал и верхушку действующей власти, и рядовых жителей в больших городах, на окраине, в зоне военного, военной операции, ну и те, кто более-менее мирно сейчас живет. Также в студии Андрей Баранов.
Здравствуйте, да, еще раз, и Елена Афонина.
Дим, скажи, пожалуйста, вот мы говорили уже о том, что есть определенный эмоциональный настрой. На Украину никогда. Но одного этого настроя, наверное, недостаточно. Если людям, прости меня, тяжело, если людям негде работать, негде зарабатывать деньги и нечего есть, то каким бы патриотом ты ни был, рано или поздно ты начинаешь задумываться о том, а не, прости меня, намазать ли лыжи и не рвануть ли куда-нибудь. Вот как республики справились с этой ситуацией?
Они запустили промышленность. Промышленность-то и так работала. Она, ДМЗ, например, главный, наверное, завод Донбасса, тот самый завод, который...
Так что такое, Донецкий механический завод?
Металлургический завод. Да, вот, тот самый завод, который когда-то запустил англичанин Юз, если помните, до
Юзовка,
революции.
Да, от него
пошла. Я в 14 году, в августе, когда услышал его гудок, у меня первая реакция, что нужно было вообще куда-то залечь, потому что это может быть только сигнал
воздушной тревоги.
Воздушной тревоги, сейчас будет бомбежка. А это, оказывается, он гудел 4 раза в день, там непрерывное производство, работали домные. Вот. Но все это работало на Украину. Вот. Все эти заводы платили налоги на Украину, Украине.
Кому они принадлежали, Дима? Ахметову?
Ахметову, да. Угу. Все исправно сдавали на АТО. Вот. Угу. И с этим нужно было что-то делать. С Ахметовым пытались договариваться, вот, но только англичане, коты и, по-видимому, Ахметов умел делать отсутствующий вид. Вот. Он как будто ничего не происходит. Он решил отделаться от Донбасса раздачей комплектов гуманитарной помощи. Там были прокисшие макароны, какое-то масло 5-летнего отжима и тушенка больше на собачью похожа. Вот. Такое не могло продолжаться бесконечно, потому что ситуация сложилась совершенно шизофреническая. Днем рабочий льет чугун, в чушках он уходит на Украину, его продают. На эти деньги отливаются снаряды, которые ночью прилетают этому рабочему в дом или в огород, вот, или к его маме, например. Я говорил со Столиваром на МДМЗ, вот, к матери прилетел снаряд. Вот. С этим нужно было что-то делать. Но вы понимаете, непризнанный республики, сомнительный статус. Что делать с этой продукцией, потому что ее реально боялись покупать. Вот. Как проводить безналичные расчеты, как вообще вывозить. Донбасс хорош чем? Там много энергоносителей, рабочих рук и заводов, но нету металла. А наши, оказывается, да, вот что недоступно сознанию караул патриотов, думали об этом еще с 2014 года. С 2014 года начали прокладывать от Таганрога железнодорожную ветку до Донбасса. И Дебальцево взяли не просто, взяли крупный железнодорожный узел. Вот. И в 2016 году, 31 марта в 00 часов, те нерезиденты налоговые, которые платили на Украину, их предприятия были национализированы. Все. Домные, значит, коксовые батареи запустили на тихий ход, в режим консервации домны тоже как-то, значит, приглушили, и начали по новой запускать промышленность. Вот. А взяла на себя эту задачу группа, группа экспертов антикризисных, так называемая ВТС, внешторгсервис. По сути, засекреченная организация. Наверное, я был первый журналист, которому они дали такое интервью,
это
комментарий.
Российская организация?
Российская. Вот. И мне эксперт ВТС, он не назывался по имени и фамилии, объяснил, почему все так засекречено. Он говорит, вы понимаете, сейчас в экономике война идет, говорит, наверное, страшнее, чем под Горловкой, и мы просто не имеем права выдавать какие-то схемы, раскрывать дислокацию своих войск. Я его прекрасно понял. Вот. Потому что я видел засилие вот этих ахметовских троллей в интернете, которые рассказывали, что ВТС – это Ост-Индийская компания, которая выкачивает все соки, чтобы российские олигархи покупали себе океанские яхты. За последние 7 месяцев ВТС перевела в бюджет республик 10 миллиардов рублей. Вот. Я думаю, на эти деньги Донбасс можно будет привести в порядок и отстроить дороги и так далее.
Там, кстати, какая валюта-то ходит? Рубли?
Конечно, рубли. С 15-го года.
Ну, не все знают.
В 2014 году Украина взяла курс на вымывание денежной массы гривны. Они хотели обрушить вообще там все остатки экономики, которые были, чтобы у людей просто не было налички. Тогда наши вынужденно ввели рублевую
зону.
Да. Да, но помимо, конечно, того, что людям есть где работать, есть... какие деньги зарабатывать, деньги вообще, в принципе, есть. Что с будущим Донбасса? Я сейчас говорю о подростках, о детях, о студентах. Их-то будущее каково? Понимаешь, вот человек учится...
Не все же хотят взять в руки автоматы и
да, и дальше куда?
Слушайте, от будущего в Донецком национальном университете не протолкнуться. Там до войны училось 13 тысяч, сейчас учатся 12. Ну, небольшая разница, всего 1000. Я им привез книги от «Комсомольской правды». Совершенно потрясающую подборку. 70 томов репринтных изданий 16 века. Недавно изданное, переизданное. Вот, в три приема завозил, потому что за один раз все в машину не влезло. И мне ректор Светлана Беспалова, когда я притащил ей последний сундук этих книг, она так посмотрела на меня, оторопела, говорит, и теперь я, говорит, поняла, откуда у нас этот царский подарок. Вы, говорит, не волнуйтесь, часть ваших книг на выставке, часть в библиотеке. Вот, по ним студенты рефераты пишут и дипломы. Я говорю, вот это самое, говорит, наверное, надежное для артефактов русской истории Донецкий университет. И мы с ней сели поговорить, святая святых, в маленькой кухоньке при кабинете ректора, значит, там задние помещения. Мы говорили там несколько часов, и она рассказывала, как, что было с университетом. В 2014 году университет, по сути, развалился. На это были серьезные причины. Часть профессуры бежала на Украину, в Винницу и в Мариуполь, где открыли филиал. Но почему-то предпочитает жить в Донецке. Иногда с ними ректор раскланивается на бульваре.
Ничего себе.
Другая часть профессуры осталась в городе, продолжила ходить в университет. Беглецы снесли всю информационную базу, вывезли всю технику, какую смогли. Вот. И в итоге, как рассказала Светлана Беспалова, ректор, к декабрю 2014 года сложилась совершенно жуткая ситуация. Университет работает, 1500 студентов, есть преподаватели, но все дипломы объявлены вне закона, и сам университет объявлен вне закона. И вообще, что делать? И вот две женщины, ученых на ржавых «Жигулях» по сугробам в войну поехали в Ростовский университет просить помощи, вообще сказать, что мы живы и работаем. И там, кстати, их встретили как положено, как земляков, как родных. Давайте ее послушаем.
Вот когда меня назначали, а назначали меня проректором по науке, это был Ющенко, был президент. Это был 2008 год, приезжая я в Министерство образования Украины, так украинскому языку, иду к начальнику департамента по кадровой политике. А чтобы назначить, нужно письмо согласования, согласие министерства на назначение, подает письмо ректор, прошу согласовать кандидатуру на проректора по науке. Прихожу к этому начальнику департамента по кадрам. Гарный у вас послужной список. Светлана Володимировна, но министру вас показывать нельзя. Министром был Вакарчук тогда, ректор Львовского университета. А я ж нарядилась, прическу сделала. Я говорю, почему нельзя, что я так плохо выгляжу? Он говорит, нет, не владеете украинскую мову. Это глупость, я приезжаю, ректор меня спрашивает. Ну, что вас спрашивали там? В беседе, я говорю, вы знаете, никого не интересует, как мы будем развивать науку в университете. Всех интересует, владею ли я украинским языком. Вот такой был абсурд. И потом начинает говорить, да нет, не притесняют, можно вольно говорить на русском. Как не притеснять? Вот вам пример, да, что ты не можешь в министру пойти, подумаешь, там министр, что к нему нельзя пойти поговорить с ним на русском языке. Вот вам. Но Донецкий университет в те времена они рассматривали и готовили как бы как форпост украиноязычный. Они хотели сделать националистический этот университет классический. Здесь был открыт центр НАТО, где сейчас у меня русский центр. Понимаете, они провели, я была проректором по науке, конгресс националистов международный, очередной конгресс, когда из Канады тут приезжали, именно в Донбассе. Они хотели в Донбассе сделать этот университет вот националистический. Почему много студентов и уходило?
Самый, наверное, наболевший вопрос. Ну, честно скажу, меня заставили, упросили, я не мог отказать. Я прочитал студентам лекцию, там аудитория была битком, все записывали.
На какую тему?
Конспектировали. Ну, просто о военной журналистике, я бы сказал.
То есть мастер-класс.
Да, по сути, мастер-класс. Такие вопросы хорошие задавали, слушали жадно. И вот мне было интересно узнать, а вот я спросил Светлану Владимировну, а в какую сторону смотрят выпускники?
По-разному. Но большинство, конечно же, сейчас едут в Россию. Это меня радует. Теперь они заканчивают у нас бакалавриат. Например, в этом году 50% выпуска бакалавриата мы не досчитались. В магистратуру уже они должны поступить. Естественно, они едут в Россию и поступают и в Южный федеральный, одна и высшую школу экономики. Мой выпускник с кафедры, он тоже в Воронежский университет поступил в магистратуру. То есть они, дети наши, имеют подготовку такую, что когда они там приезжали, так их за руки хватали. Поступайте к нам. Тем более по, естественно, научным направлениям, где и в России проблема с этими... Не идут же дети сейчас в науку, вы же знаете. Вот. Mm-hmm. И они смотрят, способны у нас дети. И, конечно, агитируют, приглашают, и на госбюджет наши дети поступают. Понимаете? Ну, часть и какая-то небольшой процент и в Украину едет.
С 2015 года Донецкий национальный университет выдает дипломы российского государственного образца. Ну, правда, пока для этого пока ВУЗ не аккредитовался, но аккредитации ждут вообще просто ну, со дня на день. Да, приходится ездить, пересдавать экзамены в Ростове.
То есть, пока это не принимается здесь на государственном уровне. Понятно.
По факту, университет был чуть ли не первой структурой, которая интегрировалась в Россию. И в ближайшие месяцы уже, наверное, не придется ездить в Ростов сдавать экзамены, как случилось с Донецким медицинским университетом, который получил ростовскую аккредитацию.
Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами в студии. Ну, а также мы, Андрей Баранов.
И Елена Фонина. Всего доброго.
Только у нас.